В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на опросте ускосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жыхар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы усясветна вядомы навуковец Барыс Кіт даслаў паштоўкі Андрэю Саннікаву, Дмітру Бандарэнку і Алесю Атрошчэнкаву. Хай Сібір, але толькі нестрашэнная турма на Беразіне. Герцын пра Бабруйскі астрог. Як захаваць здароўе тым, з каго здзекуюцца ўлады? Парады дае доктар Ірына Богданова. А пачнем праграму запытання на гомельскіх вуліцах. Яно было зроблена ў суботу, ў дзень, калі ў Менску, ў судзе партызанскага раёну, выносіўся прысуд экс-кандыдату на прэзідэнта, палітвязню Андрэю Саннікаву і некаторым іншым фігурантам па справе 19 снежня. Гамельчукі выказалі сваё меркаванне на тэму, каго варта і каго не варта сажаць у турмы.
В тюрьмы, наверное, надо. Преступников, естественно, бить всяких. За политическую я бы не стала. Пусть дискутируют открыто, пусть люди высказываются, что хотят, контраргументы. Ну, естественно, если они переходят границы, какие-то военные действия предпринимают, то это уже другой разговор.
За убийство, за кражи, за политические – нет. Я считаю, что не нужно. У нас оппозиция, у нас свободная страна. Должны работать не только государственные органы, чтобы был выбор у народа кандидатов, альтернатива, чтобы была.
Конечно, не треба сажать политику в тюрьму. Коли держава лечится демократичной, то мусит быть плюрализм, меркование, мусит быть оппозиция. Это абсурд, коли былые кандидаты в президенты трапляют за краты.
Политиков? Ну, если они что-нибудь плохое совершили, то надо. Преступления какие-нибудь.
Мне кажется, что треба. Але не тех политиков, яких зараз судится, а ты, якие зараз находятся при власти. Мы бачим порушение законодательства, по конституции мы бачим, что возникают люди, журналисты, так само политики, але оппозиционные. Тому мне кажется, что их треба притягнуть до отказности.
Обязательно за неправильные решения против народа.
У тюрьме повинны сидеть злочинцы, коли политики злочинцы, они повинны сидеть. А коли яны не злочинцы, а сумленные люди, яны повинны заниматься политикой.
Политика – это выражение неких взглядов, выражение взглядов личных и политических, как их ни назови, сидеть в тюрьме, по-моему, недопустимо.
А смотря на какие преступления. За политику, наверное, нет.
В свободной демократической стране выражение своих мыслей – это нормальное явление. Какая здесь может быть тюрьма для политиков? Политиков в тюрьму садить нельзя, если они совершают уголовное преступление. А если политик, который находится у власти и по его велению расстреливают людей, то, конечно, такой политик должен сидеть в тюрьме.
У эфира «Свобода у тюрьмах», а теперь наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказнику Менску 266-3952. Хочу подяковать усім, кто уже написал ти потелефоновал до нас, а так само своякам з няволеных, якія передают у редакцию листы своих близких. Сегодня наша подяка Дарьи Корсак, якая дозволила нашей программе процитовать некоторые фрагменты из листов с дняволи яе мужа. Не так давно, 10 после Великдня, 30-годовый политзняволенный Олеся Трошченков, прессовый секретарь кандидата на президента Андрея Санникова, осудженный на 4 года утримания у Витебской колонии строгого режима, тримал паштовку с Немеччины. Яе автор – белорусский осветник и усесветно ведомый навуковец, математик, физик, конструктор американской ракетной техники, а до того же досвідчаны палітвязень Барыс Кіт. Паштоўкі со словами паваги и падтрымкі Барыс Кіт даслаў таксама іншым хартыйцам Андрэю Саннікаву і Дмітру Бандарэнку. «Барыс Кіт для мяне амаль боства», – піша Алеся Трошчэнкаў у сваім лісце да жонкі Дашы. «Я нават дрыжу ад яго імя». Паводле палітвязня, падтрымка такога выбітнага беларуса вельмі важная і для яго, і для яго сяброў. А цяпер некаторыя іншыя ўрыўкі з яго ліставання з жонкай Дашай.
«Прывітанне, мілая Дашка! Твой лист номер 68 меня вельми узрадовал, але надалей будь, калі ласка, больш акуратная ў выразах. У мяне тут усё добра, паціху абжываюся, трохі бегаў па стадыёне, гуляў у валейбол, зараз буду ганяць у футбол. Акрамя таго, трохі пацягваю штангу, а то ўсе за чахі адчуваю сябе сапраўдным смаўжом, так што буду гэта выпраўляць.
А вось што піша Алеся Трошчынку пра свой атрад.
Я доўгі час не пісаў лістоў, напэўна, больш за тыдзень. Думаю, гэта звязана з тым, што вялікая частка душэўных сіл сыходзіла на адаптацыю ў атрадзе. Не тое, каб ад мяне штосьці патрабавалася, ці былі нейкія цяжкасці, але сама разумееш. Тут ты ва ўсіх пад увагай, шмат хто прыглядаецца, у кагосьці свае заскокі, у кагосьці маральны ўзровень дацягвае да маці Тэрэзы. Патрэбны час, каб прызвычаецца. Але ты не хвалюйся, хапае тут і годных, разумных людзей. Многія вельмі мне дапамаглі з першапачатковым уладкаваннем і адаптацыяй.
Алеся Трошчынку пра працоўную дзейнасць на зоне.
Мяне залічылі на швейную майстэрню і далі шыць усякія штукі. Як мне здаецца, я не стаў пакуль для іх самым каштоўным працаўніком. Мае рукі па-ранейшаму растуць не з таго месца і не думаю, што ёсць нейкая сіла ў свеце, здольная гэта змяніць.
Алеся Трошчынку пра сваё новае захапленне арніталогіяй.
Вельмі цешыць, што над зонай пастаянна кружаць чайкі. Чайкі часта спускаюцца і тусяць тут. Карміць іх ля сталу нельга. Хачу высветліць, ці можна карміць іх у іншых месцах. Як бы там не было, але тое, што чайкі садзяцца ў нашай зоне, не можа не радаваць. Яшчэ тут ёсць раб'і, але не шмат. Да таго ж, каля нашага корпуса няма зямлі, яны больш любяць тусіць там, дзе можна удосталь паваляцца ў пылі і пабоўтацца ў лужынах, то бок далей ад нашага сумнага корпуса. Яшчэ бачыў тут снегіроў. Праўда, нядоўга, пакуль снег не сышоў. Мяне гэта таксама парадавала. Да гэтага я гэтых птушак бачыў разоў 5, хоць можа і менш. Але, як мне падаецца, снягір тупаватая птушка. На Віцебшчыне зімой холад сабачы, а яны сюды зімаваць прылятаюць. А куды яны на лета лётаюць, дык і падумаць страшна. Іншая справа – буслы. Узімку ляцяць туды, дзе цёпла, улетку туды, дзе не горача і дзе імі захапляюцца, абагаўляюць іх. Вось гэта я разумею. А зімаваць у Беларусі, каб потым летам ляцець на нейкія салаўкі, хоць, напэўна, у птушак ёсць свае меркаванні. Інакш бы яны ўсе жылі ў Ніцы або на Кіпры і наогул нікуды не лёталі.
Так піша з віцебскай калоніі палітвязень Алесь Атрошчынкаў. Нагадае, ён асуджаны на 4 гады строгага рэжыму за падзеі 19 снежня. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра вядомых сядзельцаў. Зараз мы пагаворым пра адну з самых старых турмаў на Магілеўшчыне. Муры гэтай цвердзі з 200-гадовай гісторыі памятаюць і вайсковыя шыхты, і стогны палітвязняў. Імі пачалі засяляць фартэцу, не паспеўшы яе збудаваць. Шмат гадоў таму пра нелюдскія умовы ўтрымання ў бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцен. Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная турма на рацэ Бердзіне, працягвае Андрэй Белагубаў.
Бастыёны крэпасці за 15 хвілінаў ад гарадскога дома сувязі. Яны раскіданыя па велізарным абшары, занядбаныя, разбураюцца ад часу прыроды і людзей. На бальшыні ахоўныя шыльды, гісторыка-культурная каштоўнасць. На тэрыторыі крэпасці лядовы палац. Сярод занядбаных старых будынін палац, які сваёй формай нагадвае лятаючую талерку, глядзіцца неяк нават з выклікам. Крэпасць пачалі ўзводзіць 10 жніўня 1810 году на загад расійскага самадзержца Александра першага. Кіраваў будоўляй інжынер генерал-лейтэнант, немец паводле паходжання, выхадзец з герцагства Гесен-Дармштадт, граф Карл Аперман. Гаворыць даследнік бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Будавалі бабруйскую крэпасць мясцовыя прыгонныя сяляне. Будоўляй быў цалкам знішчаны бабруйц часоў вялікага князя літоўскага. Новыя гаспадары пакінулі толькі муры з езуіцкага касцёлу, які перабудавалі ў Цейсгау.
Узводзілі крэпасныя муры грунтоўна. Метровыя сцены, якія дагэтуль супрацьстаялі занядбанню, нібыта ўраслі ў зямлю. А гледзець і памацаць 200-гадовую старасветчыну не цяжка. Яна не ахоўваецца. Хоць шыльды перасцерагаюць, каб не набліжацца да камяніцаў, магчымыя абвалы. У одним из оцалелых бастионов вежи Апермана местится следчий изолятор номер 5. 4 месяца его старые стены бачил политвязень молодофронтовец Артем Дубский. И он был ураженный выглядом камяницы.
По померах не вельми велик. Поравнальные, ну, чеба что с Белдяжцирком, с Уменску. И что там только не было. Там были некие конюшни, там были и склады боеприпасов под час Другой Сусветной войны. Была некая турма для людей, которые запозычили и не повернули в свой час гроши. Там вельми разноплановый набор таких профилей был. И весь час они изменялись. В нынешний день там 60-х годов. Это той самый следующий изолятор номер 5, в який мне пошансило отбывать 4 месяца.
За 200 годов до отсетки у изоляторы Артема Дубского российский император Александр I 4 червня 1811 года своим указом загадал лечить Бавройскую крепость першоклясной. У войну 1812 года крепость вытримала 4-месячную облогу наполеоновских войсковых отделов. По скончении войны у крепости разместилась 9-я пехотная дивизия российского войска. Группа мясцовых войсковцев распрацавала план арешту императора, який имелся наведать крепость у 1823 годе. Мерковалося по зняволенні Александра I рушить на Санкт-Петербург, тримаючи императора закладником. У истории этот план вядомый як Бабруйский. И он был отхиленный керавництвом повстання. По здушению Санкт-Петербургу у снежні 1825 года выступу войсковцев-революционеров Бабруйская крепость становится политичной турмой. У ей не волятся некоторые из декабристов, говорит Александр Чигир.
Сколько декабристов отбывали покарание у Бабруйской крепости, сказать докладно навряд ли кто сможет. Исторические крыницы подают вельми выданные известки. Ну, из этих людей, которые прошли войну, имели шмат заслуга перед Российской империей, их подбавляли чинов и дворянства и осудили в каторгу. Вслед за декабристами у Бобруйскую крепость были заключены уже по поводле цара Николая I за так званые петрошевцы, прихильники идеи французских социальных реформов. После тут находились народники.
Дошли известки, что зняволенных у турме секли розгами, причем повольно, как вязни не только отчували физичный боль, але и усведомляли свою вину. Кормили арештантов вельми кепска. Раницей хлеб да соль, днем стиплый обед, а у вечера изнов хлеб да соль. У свята могли выдать по 3 кавалки цукру. Нелюдские умовы утрымання у Бобруйской турме згадывал российский литератор Александр Герцен.
Хай Сибир, хай что, але только не гэтая страшенная Бобруйская турма на раце Березине.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалуся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Житё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Ви на хвилях Радіо Свободу, у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ірина Халіп, Павел Северинець і Сергій Марцелєв після присуду визволені у судовій залі під підписку про невиїзд. Северинець отримав 3 роки хімії, Халіп і Марцелєв по 2 роки з адтерміновкою. У Мінську протягуються ще 2 процеси над удільниками площі. У судах проглядали відео з передвиборчими виступами кандидатів і з подією на площі. Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич закликав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні прав чоловіка. На посіджені Ради по правах чоловіка при президенті Росії прийнято рішення об створенні контактної групи по розвитку громадянської супольності у Росії і Білорусі. Міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де судять удільників площі.
У эфире «Свобода у турмах» протягиваем рассказ про минулое белорусских острогов Андрей Белогубов про Бобруйскую турму.
Знайсти сярод оцалелых крепостных умацаваний у вязницы, у яких утримливали российских революционеров 19-го стагоддя, не удалось. Таких познаков на мурах няма. Урешті кожная з будынінаў могла быть вязницей. Невялікія вокны байніцы на больших захаваліся нават краты. Змрочные сутарэнні. Ці ведаюць бабруйцы про нявольніцкую гісторыю крепости? Тое сёе ведаем, кажуць, але не шмат.
Ведаю, што былі за декабрысты.
У турме? Ну, знаю, што сидзелі декабрысты, знаю, што устроілася пры Екатерыне.
Ну, там атам сидзелі, доўга гаварылі, што Бабруйская крепасць это хуже, чым на Новосибирске.
Был, ну вот какая-то камера в виде яйца, что там было очень страшно вот находиться человеку.
У 1919 годзе Бабруйск займаюць польскія войскі Пілсудскага. Крепасць палякі пераўтвараюць у канцлягер для палонных чырвонай арміі. Вось некаторыя з успамінаў, якія захаваліся ў мемарандуме ваенных і цывільных палонных Бабруйскай крепасці.
Умовы ўтрымання былі жахлівыя. Мяне дапытвалі два разы на дзень. Кожны раз збівалі рулямі і нагайкамі. Біў следчы Эйсмант, дапамагалі яму жандары. Здзекі доўжыліся 14 дзён.
Згадывае вязень канцлягера Хаймовіч. Яшчэ адзін вязень крэпасці Гілер-Вальсон дакладае.
У турме мяне распраналі дагала і білі па голым целе нагайкамі.
Вязень Георгій Кныш дадае.
Прывезлі ў жандармерыю, здзекваліся, білі бізунамі па 40 удараў, білі рулямі вінтовак, шомпалами білі па пятах.
Да другой сусветнай вайны ў крэпасці месціліся савецкія вайсковыя фармаванні. У 1941 годзе тут ізноў канцлягер для савецкіх ваеннапалонных і цывільных асобаў. За час яго існавання фашысты знішчылі каля 80 тысяч чалавек. Такія лічбы падаюць савецкія гістарычныя крыніцы. У гісторыі Бабруйскі канцлягер вядомы пад нумарам 131. Гаворыць Александр Чыгір.
Гэты перыяд гісторыі крэпасці мала даследаваны. У гістарычных афіцыйных звестках пра гэта мала інфармацыі. Трэба значыць, што фактычна вось гэта Бабруйская крэпасць, яна знаходзіцца на касцях людзей, якія тут загінулі, адбывалі пакаранні.
Пасля другой сусветнай вайны на тэрыторыі крэпасці разгарнуліся вайсковыя часткі савецкай арміі. Бабруйск робіцца месцам дыслакацыі штабу беларускай вайсковай акругі. На адным з будынкаў захавалася шыльда з надпісам «Гісторыка-культурная каштоўнасць» Гаупт. Вахта, перабудаваная з езуіцкага касцёлу 1742 году. Нежылы будынак, дагэтуль абнесены плотам з калючым дротам, разбураецца. У 1961 годзе Савет міністраў СССР пастанавіў выкрасліць Бабруйскую крэпасць са спісу помнікаў архітэктуры, бо яе будынкі падчас вайны атрымалі вялікія разбурэнні. Цяпер ад крэпасці засталося 49 аб'ектаў, якія патрабуюць рэстаўрацыі. Па заканчэнні другой сусветнай вайны частку цытадэлі, вежу Апермана абнеслі высокім плотам і арганізавалі вязніцу. А 1960-х гадоў тут месціцца згаданы ўжо следчы ізалятар номар 5. Пра яго ў наступнай праграме «Свабода ў турмах».
Эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Строва, а цяпер крыху беларускай турэмнай лірыкі.
Неба начой было яснае, яснае, белае, белае, як малако. Недзе жалеза за творамі ляснула, сумна заіржаў у хляве конь.
Аўтар гэтага верша, палітвязень, паэт і дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў заходняй Беларусі, актывіст таварыства беларускіх школ Сергей Хмара. Яго сапраўднае імя Сергей Сіняк. Гісторыя яго творчасці, а таксама зняволенняў, у тым ліку катаванняў Сергея Хмары і медычных даглядаў у астрогах вывучаў Сергей Астраўцоў.
Гэты чалавек сядзеў у польскіх турмах, у савецкай, а потым яшчэ і пры немцах. Памёр у эміграцыі ў Канадзе ў 1992 годзе і застаўся даволі загадкавай асобай. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у 1930-е ў канцлягеры Картуз-Бяроза Сергей Хмара пісаў. «Білі, катавалі, здзекваліся. Сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бялля і босы на ледзяным цэменце. Сядзеў і па іншых карцарах». Пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі «Баляда аб амарантах», «Ах, бяроза ты, бяроза». Потым ледзь не памёр ад злоснай ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў Кобрынскі шпіталь. Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сергея Хмары так добра, як пісьменнік са слоніма Сергей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Отсидел около 11 годов у тюрьмах, у своей автобиографии, таки сборничек «Мы». И он вышел в 49-м годе. И он писал, что моими школами были Лукишки, тюрьмы в Слонями, Городни, Пинску, Берестя, концентрационный лагерь «Картуз-Бероза». А при советах, так, в 40-м году его посадили, и он был репрессованный. Да, за национализм. И он просидел 10, ну, пока началась война.
Сергей Хмара ледь не стал тем, кого мы сегодня в Беларуси называем политжавнерами. Мается на увазе молодые активисты, яких военкоматы имкнутся чем худшей призвать у армию. Польские улады вырешили забрать Сергея Хмару на службу в войско польское, незважаючи, что ни одной чи арештовывали по политичных мотивах. Выблытаться ему удалось только простое, что ранее на допыте у дефензиве ему нанесли калецтво. Сам поэт поздней так написал про войсковую медичную комиссию. Неглядячи на протесты, жандары примусили мяне распрануться, а войсковый лекар обвестил мяне годным. И тут же поборовый офицер приделил мяне неде у Быдгащ до полка. Усё было проготовано загодя. Тады я подал, что маю болячее в ухо, и на его не чую. Выник битя у дефензиве у 1925 годе. Вице-староста, знервованный, кричал, что я монтирую, а доктор переслал меня до командования корпуса у Берести, где оглядин у лекара-специалисты. Сергей Хмара писал далей, что дякуючи гэтому, ему удалось не трапить у жаўнеры, а вернуться домоў. Мене под арыштам доставлена у берастейскую турму, а оттуль у крепость и сдадена войску. Жандары доставили до войскового лекара, який ствердзіў перабітую перапонку ў вусе. Ды на аснове гэтага я быў прызнаны нягодным да вайсковай службы і праз тыдзень вярнуўся.
Больш падрабязна пра жыццё Сергія Хмары ў нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце...
Турма і здароўе.
Выпускница Менского медичного института доктор медицины Ирина Богданова апошние годы живе у Ангельшине, у графстве Беркшир и працуе у тамтейшем центре альтернативной медицины. Як сестру Андрея Санникова и заловку Ирины Халип, просто як доктора, я ей не можу не хвалевать той психологичный физичный стан, до якого белорусские улады довели, протягивают доводить большесть фигурантов по справе 19 снежня. Як поводит себе тым, над кем здзекуецца ўлады, прапаную вам урывак з размовы з Ірынай Богдановай на гэту тэму. Запіс быў зроблены ў мінулым месяцы. Тады Андрэй Саннікаў, Ірына Халіп і іншыя палітвязні былі ў чаканні судовых працэсаў.
Як лекар, які працуе ў напрамку нетрадыцыйнай медыцыны, вы маглі б штосьці параіць тым людзям, якія апынуцца ў такіх установах? Вось калі чытаеш расповеды былых зняволеных, вельмі важна, вельмі дапамагаюць розныя медытацыі, часам не дапамагаюць некія такія традыцыйныя таблеткі.
Або... Я совершенно согласна, медытацыя очень помогает. Вообще, когда человек живет в ладу с самим собой, он может выдержать все, что угодно. И в тюрьме, и какие бы ни были тяжелые испытания, человек этого держивает. Безусловно, медитация, безусловно, вот любые способы самовыражения, это очень помогает. Ни в коем случае не сидеть и не поддаваться депрессии. Я, например, за... Иру беспокоит тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Представляете, что это такое? Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, это уже может вести в депрессию. То, что не позволяют подходить к окну, то, что не позволяют прогулок, то, что человек лишен возможности движения. Никляеву и Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать. Их это вытянет. Для них обоих это очень важно. Понимаете, ни от одного, ни от другого особенной информации не поступает. Я знаю, что Ольга Никляева говорила, что Владимир Прокофьевич пишет. Я знаю, что Ирина мама говорила, пишет. Что пишет, как пишет, или выливает просто пока эмоции, как дневник, или пишет что-то конкретное, направленное. Как вот у Иры, например, она же острый такой публицист. Для нее это нужно, чтобы это сразу выходило. а этого нету. Долгие проекты, они лучше в данном случае, потому что над ними можно работать год, два и так далее. Или немножко сложнее, потому что она острый журналист.
И она очень публичный человек.
Да, да, она очень... Я за нее очень беспокоюсь в этом плане.
Вы могли бы что-то порадить, пожелать родным изневоленных? Меркуючи по всем, я не переживаю эмоционально то же самое, я думаю.
Безусловно, безусловно. Есть, вы знаете, есть очень, очень простой метод борьбы, что ли, с депрессией. Очень простой, на который мы просто забываем вот, в каждодневной жизни. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправятся, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот такой простой совершенно метод борьбы с подавленным настроением. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Я еще некая парада есть, это что для людей целая академия.
Знаете, я этим очень близко занимаюсь. У меня много очень пациентов с эмоциональными проблемами, потому что в альтернативной медицине не разделяют физическое тело, психическое состояние, эмоциональное и так далее. Вот я говорю, стараться двигаться как можно больше, стараться общаться как можно больше, не замыкаться. Вот это очень хорошо, что у родственников они объединились, и нужно больше между собой общаться, нужно делиться своими горестями, радостями, потому что разделенная беда всегда полбеды, а разделенная радость – это двойная радость. Естественно, в любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое.
Гэта была Ірына Богданова. Як прадстаўніца ўсходняй медыцыны, яна разглядае здароўе чалавека як адзінства псіхічнага і цялеснага. Каментуючы сёння апошнюю заяву брата Андрэя Саннікава адносна фізычных катаванняў і псіхалагічнага тэрору, ужытых да яго ў СІЗА КДБ, доктар Богданова адзначыла: «Я ведаю, што ён моцны духам, толькі каб вытрымала яго фізічнае здароўе, таму мне трэба працягваць змагацца, каб вы звалить яго як мага хутчэй». Вы слухали программу «Свабода ў турмах». З вами была Алена Струва. Сустранімся праз тыдзень.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радио Свобода гучыць в эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.